Глава 26. Эпиграф. Хоть женщина не склонна я к слезам, но в сердце скрыто горе, и оно не затопить грозит, а сжечь огнем. Шекспир. Футок в 20 от пленников Тетона остановились, и их предводитель знаком подозвал к себе старика. Траппер повиновался, но, отходя, бросил на Пауни многозначительный взгляд, как бы еще раз подтверждая, и юноша понял, что он не забудет своего обещания. Матори, как только пленник подошел достаточно близко, простер руку и, положив ладонь на плечо насторожившегося старика, стоял и долго смотрел ему в глаза, точно хотел проникнуть взором в его затаенные мысли. «Всегда ли?» «Бледнолицый создан на двух языках?» — спросил он, убедившись, что тот выдержал взгляд с неизменной твердостью, так же мало устрашенный гневом вождя в этот час, как и всем, что ему грозило в будущем. «Честность лежит не на коже, а глубже. Это так. Теперь пусть мой отец выслушает меня. У матери только один язык. У седой головы много. Может быть, они все прямые, и ни один из них не раздвоен. Сиу только сиу, и не более, а бледнолицый кто угодно. Он может говорить с Пауни, и с Конзой, и с Амахо, и может говорить с человеком из своего же народа. В поселениях у белых есть люди, которые знают еще больше языков. Но что в том пользы? У владыки жизни есть ухо для каждого языка. Седая голова поступил дурно. Он сказал одно, а думал другое. Глазами он смотрел вперед, а мыслью назад. Он ехал на коне Тетонов и загнал его. Он друг воина Пауни и враг моего народа. Тетон, я твой пленник. Хотя слова мои белые, они не будут жалобой. Верши свою волю. Нет, матери не сделает белые волосы красными. Мой отец свободен. Прерия открыта для него на все стороны. Но прежде, чем он обратится спиной к Тетонам, пусть он получше посмотрит на них, чтобы он мог сказать своему вождю, как велик Дакота. Я не спешу уйти своей тропою. Ты видишь мужчину с белой головой, Тетон, а не женщину. Я не побегу во весь дух рассказывать народам прерий, что делают сиу. Это хорошо. Мой отец курил трубку на многих советах, — ответил Матери, решив, что достаточно расположил к себе старика и может перейти к своей непосредственной цели. Матери будет говорить языком своего дорогого друга и отца. Бледнолицые, раз они молоды, станут слушать, когда откроет рот старый человек одного с ними племени. Мой отец сделает пригодным для белого уха то, что скажет бедный индеец.
— Говори громко, — сказал траппер, без труда поняв, что вождь в этих образных оборотах приказывает ему стать его переводчиком. — Говори. Мои молодые друзья слушают. Ну, капитан, и ты, друг мой бортник, соберитесь с духом, чтобы твердо, как пристало белым воинам, встретить злые ухищрения дикаря. Если вы почувствуете, что готовы содрогнуться под его угрозами, оглянитесь на благородного Пауни, чье время отмерено скупой рукой, скупой, как рука торговца, который, чтобы насытить свою жадность, жалкими крохами отпускает в городах плоды Господни. Один лишь взгляд на юношу придаст вам обоим решимости. Мой брат направил глаза на ложную тропу. Перебил Матри снисходительным тоном, показавшим, что вождь не хочет обидеть своего будущего переводчика.
— Дакота будет говорить с моими молодыми товарищами.
— После того,
как споет песню на ухо цветку бледнолицых. — Вот негодяй, прости его, Господь! — вскричал по-английски старик. — Нежность, юность, невинность — на все он готов посягнуть в своей жадности. Но жестокие слова и холодный взгляд не помогут, умнее будет говорить с ним по-хорошему. — Пусть Матери откроет рот.
Разве стал бы мой отец громко кричать, чтобы женщины и дети слышали мудрость вождей?
— Мы войдем в жилище и будем говорить шепотом. С этими словами Теттон повелительно указал на шатер, яркая роспись, которого кичливо изображала самые дерзкие из славных подвигов вождя, и который стоял несколько в стороне от прочих, показывая этим, что здесь проживает особо почитаемое племенем лицо. Щит и колчан у входа были богаче, чем обычно, а наличие карабина свидетельствовало о высоком ранге владельца. Во всем остальном шатер отмечало скорее бедность, чем богатство. Домашней утвари было немного, да и по отделке она была проще, чем та, что лежала у входа в самые скромные жилища. И здесь совсем не было видно тех высоко ценимых предметов цивилизованной жизни, какие изредка проникают в прерию через торговцев, бессовестно наживающихся на невежестве индейцев. Все это, когда приобреталось, вождь щедро раздавал своим подчиненным, покупая тем самым влияние, делавшее его полновластным хозяином над ними, над их телом и жизнью, род богатства, несомненно, более сам по себе благородный, но более льстивший его честолюбие. Старик знал, что это жилище матери, и по знаку вождя направился к нему медленным запинающимся шагом. Но были и другие свидетели, не менее заинтересованные в предстоящих переговорах и не сумевшие скрыть свои опасения. Миддлтон, ревниво приглядываясь и прислушиваясь, понял достаточно, чтобы его душа исполнилась страшных предчувствий. Он сделал отчаянные усилия и, встав на ноги, громко окликнул удалявшегося траппера. — Заклинаю тебя, старик, если ты истинно любил моих родных, это не пустые лишь слова. Если Бога ты любишь как христианин, не пророни ни слова, которое могло бы оскорбить слух моей. Ему сдавило горло, связанные ноги не держали, он упал на землю и остался лежать, как мертвец. Поле, однако, подхватил его мысль и закончил просьбу на свой особый лад. — Слушай, траппер! — закричал он, тщетно пытаясь в подкреплении своих слов погрозить кулаком. — Если ты взялся быть переводчиком, говори проклятому дикарю только такое, что следует произносить белому человеку, а язычнику слушать. Скажи ему от меня, что если он словом или делом обидит девушку по имени Нелли Уэйт, я перед смертью прокляну его своим последним дыханием. Я буду молиться, чтобы все добрые христиане в Кентукки проклинали его, сидя и стоя, за едой и за питьем, в драке, в церкви и на конных скачках, летом и зимой, и в марте месяце, словом, ведь бывает такое, я буду его преследовать после смерти, если может дух бледнолицего встать из могилы, вырытой руками краснокожих. Пригрозив этой страшной местью, единственной доступной ему в его положении, честный бортник был принужден ждать действия своих слов со всей покорностью, какую может проявить гражданин пограничных западных штатов, когда он глядит в лицо смерти и вдобавок имеет удовольствие видеть себя связанным по рукам и ногам. Чтобы не задерживать нашей повести, мы не станем приводить те своеобразные наставления, которыми он затем попытался приободрить своего павшего духом товарища, или же странные благословения,
Какие он призывал на все шайки дакотов, начиная с тех, которые, по его уверениям, занимались грабежом и убийством на берегах далекой Миссисипи, и кончая племенем теттенов, поминаемых им в самых энергичных выражениях. На этих с его уст неоднократно сыпались проклятия, не менее сложные и выразительные, чем знаменитые церковные анафемы, знакомством с которой необразованные протестанты обязаны богословским изысканием Тристрама Шенди, герой одноименного романа Стерна. Но Миддлтон, как только немного отдышался, постарался утихомирить разбушевавшегося бортника. Его проклятие, — указал он, — бесполезны и могут лишь ускорить то самое зло, за которое он грозит своей местью. Он только распалит ярость в этих людях, достаточно жестоких и необузданных, даже когда они настроены миролюбиво. Между тем траппер и вождь дакотов продолжали свой путь к шатру. Старик, пока звучали им вслед слова Миддлтона и Поля, напряженно следил за выражением глаз матери. Но лицо индейца оставалось недвижным, сдержанный и осторожный. Он хорошо овладел собой и не давал кипевшим в нем чувствам вырваться наружу. Взгляд его был прикован к скромному жилищу, куда они направлялись, и, казалось, в ту минуту все мысли вождя были заняты предстоящей встречей. Внутренняя обстановка шатра отвечала его внешнему виду. Он был просторнее большинства других, более совершенной формы, сделанной из лучше выделанных шкур, но на этом и кончалось превосходство. Невозможно представить себе ничего более простого, более скромного, чем домашний быт могущественного и честолюбивого теттена, желавшего казаться скромным своему народу. Набор отличного оружия для охоты. 3-4 медали, выданные канадскими торговцами и политическими агентами в знак почтения к его рангу, или скорее в знак его признания. Да несколько самых необходимых предметов обихода, вот и все, что имелось в жилище. Не было здесь и обильных запасов оленьего или бизоньего мяса. Хитрый владелец шатра отлично понимал, что щедрость его окупится старицею, если он будет отдавать свою добычу племени с тем, что ему ежедневно будут выделять изрядную долю общей. На охоте он также превосходил других, как и на войне, но никогда не вносилась в его дом целая туша оленя или бизона, и наоборот. Чуть ли не от каждого животного, доставляемого в лагерь, отрезался кусок на пропитание семьи матери. Однако расчетливый вождь редко позволял себе принять в дар больше, чем требовалось на один день. Он твердо знал, что люди скорее станут мучиться сами, чем позволят голоду, этому проклятию, вечно висящему над дикарем, зажать в своих когтях главнейшего воина племени. Прямо под любимым луком вождя, окруженные, как магическим кольцом, копьями, щитами, дротиками и стрелами, в свое время сослужившими добрую службу, висела таинственная колдовская сумка. Она была изукрашена вампумами и богато расшита бисером и иглами дикобраза, слагавшимися в самый хитроумный узор, какой только может измыслить индейец. Мы уже не раз отмечали свободомыслие матери в вопросах веры, но, как ни странно, чем он меньше верил в сверхъестественные силы, тем больше чтил их эмблему. В этом противоречии сказалось все то же фарисейское правило показного благочестия — пусть видят люди. Владелец шатра еще не вступал в него после возвращения из последнего похода. Как догадывается читатель, шатер был превращен в тюрьму для Инессы Эллен. Жена Миддлтона сидела на простом ложе из душистых трав, покрытых звериными шкурами. За короткое время своего плена она уже так настрадалась. Столько прошло перед ее глазами диких и неожиданных событий, что с каждым новым несчастьем, падавшим на ее склоненную голову, она все слабее ощущала тяжесть удара. Щеки ее были бескровны. Темные, обычно яркие глаза были затуманены выражением неизбывной тревоги, и вся она как будто исхудала и стаяла. Но при этих признаках физической слабости в ней временами проявлялась такая благочестивая покорность, такая кроткая и святая надежда озаряла ее лицо, что было неясно, жалеть ли надо несчастную пленницу или восхищаться ею. Наставления отца Игнасио были живы в ее памяти, и тихая, терпеливая, набожная девушка безропотно приняла новый поворот своей судьбы, как подчинилась бы предписанной Евтимье за грехи. Хотя в иные минуты природа властно восставала в ней против такого принудительного смирения. Совсем иначе вела себя Эллин. Она много плакала, и глаза у нее опухли и покраснели от слез. Щеки ее пылали от гнева, и вся она дышала отвагой и негодованием, к которым, однако, примешивалась изрядная доля страха. Словом, и взор, и осанка невесты Поля рождали уверенность, что, если придет счастливая пора, и бортник будет, наконец, вознагражден за свое постоянство, он найдет в своей избраннице достойную подругу жизни, как раз под стать его беспечному и горячему нраву. В маленькой женской группе была еще одна, третья фигура, самая молодая, самая красивая и до последнего времени самая любимая из жен Теттона. В глазах мужа она обладала несомненной привлекательностью, пока им нежданно не открылась более тонкая прелесть бледнолицей женщины. С этой злосчастной минуты красота, преданность и верность молодой индианки потеряла для него былую пленительность. Ута Чичены был пусть не столь ослепительный, как у пленной испанки, но все же светлый для ее расы, чистый и здоровый цвет лица. Карие ее глаза были нежными и лучистыми, как у антилопы, голос звонкий и веселый, как песня малиновки, а ее радостный смех был, как музыка леса. Среди дакотских девушек Тачичена или Лань слала самой веселой и самой желанной невестой. Ее отец был прославленным воином, а братья уже легли костьми на далеких и страшных тропах войны. Не было числа молодым храбрецам, посылавшим дары в жилище ее родителей, но ни одного из них она не слушала, пока не явился посланец от великого матери. Правда, она стала его третьей женой, но зато, как знали все, самые любимые. Их союз длился лишь два коротких года, и плод его сейчас лежал у ее ног и мирно спал, завернутый, как полагалось, в мех и в бересту свивальники индейского младенца. В то мгновение, когда матери и траппер появились у входа в шатер, молодая жена Теттона сидела на грубой скамье, переводя свой кроткий взгляд, изменчивый, как ее чувства, то нежный, то восторженный, со своего младенца на те невиданные создания, которые наполнили ее молодой, неискушенный ум удивлением и восхищением. Хотя Инесс и Эллен были у нее перед глазами целый день, сколько она не смотрела на них, ее ненасытное любопытство, казалось, лишь росло. Они ей представлялись чем-то совершенно отличным от женщин прерии, существами иной природы, иных условий жизни. Даже загадка их сложной одежды оказывала свое тайное действие на ее простую душу. Но сильнее всего ее пленяла и женская грация, которую одинаково чувствуют все народы. Все же, хотя в простоте души она признавала превосходство чужеземок над скромной прелестью девушек Сиу, это не вызывало в ней злобной зависти. Муж сейчас впервые после возвращения из недавнего набега навестил шатер, а он всегда представал ее мыслям как суровый воин, не стыдившийся в часы досуга дать волю более мягким чувствам отца и супруга. Мы везде старались показать, что матери, сохраняя отличительные свойства истого воина прерий, в то же время далеко опередил свой народ, немного уже приобщившись к цивилизации. Ему часто доводилось иметь дело с канадскими купцами и солдатами пограничных отрядов, и общение с ними опрокинуло многое в тех дикарских представлениях, которые он всосал с молоком матери, но не дало взамен других. Достаточно определенных, чтобы от них была какая-то польза. Его суждение было не так верным, как хитрым. а философия больше смелой, чем глубокой. Как тысячи более просвещенных людей, воображающих, что они могут, опираясь только на отвагу, пройти через все испытания жизни, он умел приспособить свою мораль к обстоятельствам и исследовал себелюбивым побуждением. Конечно, эти особенности его характера надо понимать применительно к индейскому быту, хоть нам и нет нужды оправдываться, когда мы отмечаем сходство между людьми, обладающими по существу одной и той же природой, как бы не видоизменилась она в различных условиях жизни. Невзирая на присутствие Нессы и Эллен, в шатер своей любимой жены воин Теттен вошел как хозяин, твердой поступью и с властным выражением лица. Его мокасины ступали бесшумно, но звон браслетов и серебряных побрякушек на гетрах достаточно ясно возвестило его приближение, когда он откинул у входа в шатер завесу из шкур и предстал его обитательницам. От неожиданной радости с губ Тачичены сорвался легкий крик, но она мгновенно подавила волнение. Замужней женщине ее племени не подобало обнаруживать свои чувства. Не отвечая на робкий, брошенный из-под тишка взгляд молодой жены, презрев ее тайную радость, Матери направился к ложу, на котором сидели пленницы, и выпрямился перед ними со всей гордостью индейского вождя. Траппер проскользнул мимо него и стал так, чтобы удобнее было переводить. Женщины, пораженные, молчали, затаив дыхание. Хоть они и привыкли к виду воинов-индейцев в их грозном боевом снаряжении, так внезапен был этот приход, так дерзок красноречивый взгляд победителя, что обе в смущении и ужасе опустили глаза. Инесс первая овладела собой и, обратившись к трапперу, спросила с достоинством оскорбленной аристократки, но, как всегда, учтиво, чему они обязаны этим нежданным визитом. Старик колебался, однако, прокашлявшись, как будто приступая к трудному и непривычному делу, он отважился на такой ответ. — Леди, — начал он, — дикарь, он дикарь и есть. И вам не приходится ждать, чтобы в голой прерии под буйным ветром соблюдались те же обычаи и приличия, что и в поселениях белых людей. Любезности и церемонии так мало весят, как сказали бы те же индейцы, что их легко сдувает. Сам я хоть и лесной человек, а я в свое время видел, как живут большие люди, и меня не надо учить, что у них другой уклад, чем у людей, поставленных ниже. В молодости я долго был слугой. Не из тех, что мечутся по дому и разрываются на части, угождая хозяину. Я состоял при офицере и бродил с ним по лесам, и я знаю, как положено подходить к жене капитана. Если бы мне поручили доложить о таком госте, я бы сперва громко кашлянул за дверью, предупредил бы вас этим, что пришел посторонний человек, а потом бы... — Дело не в манерах, — перебила Инесс, слишком встревоженная, чтобы слушать до конца пространное объяснение старика. — Скажите, чем вызван приход вождя? — Об этом дикарь скажет вам сам. — Дочери бледнолицых хотят знать, почему великий Теттен пришел в свое жилище. Недоуменным взглядом матери дал понять, что считает такой вопрос ни с чем не сообразным. Потом, выждав минуту, он придал себе снисходительный вид и ответил. — Пой для ушей черноглазый. Скажи ей, что дом матери очень велик и что он не полон. Она найдет в нем место, и в доме никто не будет выше ее. Скажи, светловолосый, что и она может остаться в доме воина и есть его дичь. Матери великий вождь, его рука щедра. — Теттен, — возразил траппер и покачал головой, показывая, что решительно не одобряет такую речь. — Слова краснокожего следует окрасить в белые, только тогда они станут музыкой в ушах бледнолицей. Если мои дочери услышат, что сказал твой язык,
Они закроют уши, и глазам их покажется, что матери торговец. Теперь слушай, что скажет седая голова, а потом ты скажешь сам. Мой народ — могучий народ. Солнце встает на восточной границе его страны и садится на западной. Его земля полна ясноглазых, смеющихся девушек, как эти, которых ты видишь. — Да, Тетан, я не лгу, — добавил он, уловив, что губы индейца чуть покривились от недоверия, — ясноглазых и приятных с виду, как эти перед тобой. — Может быть, у моего отца 100 жен? — перебил вождь. Он положил палец трапперу на плечо и с любопытством ждал ответа. — Нет, Дакота. Владыка жизни сказал мне, — живи один, твоим вигвамом будет лес, крышей над ним будут облака. Но хотя я никогда не приобщался к таинству, которое в моем народе связывает мужчину с женщиной, одного с одной, я часто видел, как действует доброе чувство, приводящее их друг к другу. Пройди по землям моего народа, и ты увидишь, дочери страны порхают по улицам города, как веселые многоцветные птицы в пору цветов. Ты их встретишь, поющих и радостных, на больших дорогах страны. И ты услышишь, что леса звенят их смехом. Они очень хороши на вид, и молодые люди с большим удовольствием смотрят на них. «Уэк!» — воскликнул жадно слушавший матери. «Да, ты можешь верить тому, что слышишь. Это не ложь. Но когда юноша нашел девушку, угодную ему, он ей это скажет так тихо, что никто другой не услышит. Он не говорит: «Мой дом пуст, и в нем хватит места еще на одного». Он говорит: «Не должен ли я построить дом? И не укажет ли деву, у какого ручья желает она поселиться?» Голос его слаще меда от цвета акации и проникает в уши песней жаворонка. Поэтому, если брат мой хочет, чтоб его слушали, он должен говорить белым языком. Матери глубоко задумался, не пытаясь скрыть свое смущение. Так унизиться воину перед женщиной — это значило опрокинуть все устои, и, по его твердому убеждению, это умолило бы достоинство вождя. Но Инесс сидела перед ним сдержанная, властно неприступная, не зная, с чем он пришел, меньше всего догадываясь о его истинной цели. Тетон невольно поддался воздействию этой непривычной для него манеры. Склонив голову в знак признания своей ошибки, он отступил на шаг и, приняв небрежно горделивую осанку, заговорил с уверенностью человека, чье красноречие возвысило его над другими не меньше, чем бранные подвиги. Не сводя глаз с недогадливой юной жены Миддлтона, он начал так: «Я краснокожий, но глаза мои темны. Они были открыты много зим. Они многое видели. Они умеют отличить храброго от труса. Мальчиком я не видал ничего, кроме бизона и оленя. Я стал ходить на охоту и увидел кугуара и медведя. Это сделало матери мужчиной. Он больше не стал говорить со своей матерью. Его уши открылись для мудрости стариков. Старики рассказали ему обо всем, рассказали ему о больших ножах. Он ступил на тропу войны. Тогда он был последним, теперь он первый. Какой Дакота посмеет сказать, что выйдет впереди матери на поля охоты Пауни? Вожди встречали его у своих дверей и говорили ему: «У моего сына нет очага. Они ему отдавали свои жилища, и отдавали свои богатства, и отдавали своих дочерей. Матери стал вождем, как были вождями его отцы. Он побеждал воинов всех народов, и он мог бы привести себе жен от Пауни, и Амахов, и Конзов, но он глядел не на свое селение, а на поля охоты. Он думал, что конь милей, чем любая девушка дакотов, но он нашел среди равнин цветок и сорвал его, и принес в свой дом. Он забывает, что владеет лишь одним конем. Захватив коней, он их всех отдает пришельцу, потому что Матори не вор. Он хочет удержать только цветок, который он нашел среди равнин. У девушки цветка ноги очень нежны. Она не дойдет на них до дома своего отца. Она останется навсегда в вигваме доблестного воина. Кончив свою торжественную речь, Теттен ждал, пока ее переведут, с видом жениха, вполне уверенного в успехе своего сватовства. Траппер запомнил речь от слова до слова и обдумывал, как ему передать ее таким образом, чтобы в переводе ее главный смысл стал еще более темен, чем был на языке дакотов. Но едва он раскрыл рот, не желавший раскрыться, Эллен подняла палец и, бросив быстрый взгляд на готовую слушать Инесс, перебила его. — Не утруждайтесь даром, — сказала она. — Что бы ни сказал дикарь, этого нельзя повторять перед белой женщиной. Инесс вздрогнула. Покраснела, холодно, с легким поклоном, поблагодарила старика за его старания и добавила, что хотела бы теперь побыть одна. — Мои дочери не нуждаются в ушах, чтобы понять великого дакоту, — сказал траппер, повернувшись к ожидавшему ответа матери. — Его глаз и движение руки сказали достаточно. Они его поняли. Они хотят обдумать его речь, потому что дочери великих храбрецов, какими были их отцы, всегда долго думают, прежде чем что-нибудь сделать. Такое разъяснение, льстившее ораторскому самолюбию матери, его пылким надеждам, вполне удовлетворило его. Он ответил обычным возгласом согласия и приготовился выйти. Простившись с женщинами в холодной, но полной достоинства манере дакотов, он плотно завернулся в плащ и направился к выходу с видом плохо скрытого торжества. Но была при этой сцене свидетельница, подавленная, недвижная, никем не замечаемая. Каждое слово, слетавшее с уст супруга, которого она так ждала, ждала долго и тревожно, ножом врезалась в сердце его кроткой жены. Вот так же, с такими же речами, пришел он свататься к ней, в вигвам ее отца, и, слушая восхваление подвигов самого храброго воина племени, она стала глуха к нежным словам многих юношей сил. Когда Теттен повернулся, как мы сказали, к выходу, он неожиданно увидал перед собой свою забытую жену в скромной одежде. Со смиренным видом, подобающей молодой индианке, она стояла прямо на его пути, держа на руках залог их недолгой любви. Вождь отпрянул, но тут же его лицо приняло прежнее выражение каменного безразличия, так отвечавшее необычайной сдержанности индейца, если даже и было оно усвоено искусственно, и властным жестом отстранил ее. — Разве та чечена не дочь вождя? — спросил тихий голос, в котором гордость боролась с тоской. — Разве братья ее не были храбрыми воинами? — Уходи. Мужчины зовут своего великого вождя, его уши закрыты для женщины. — Нет, — возразила просительница, — ты слышишь не голос Тачичены. Это мальчик говорит языком своей матери. Он сын
вождя, и его слова должны дойти до ушей его отца. Слушай, что он говорит. Бывало ли когда, чтобы Матери был голоден, а у Тачичены не нашлось для него еды? Бывало ли когда, чтобы Матери, выйдя на тропу Пау, не нашел ее пустой, а моя мать не заплакала бы, горюя вместе с ним? Или когда он приходил со следами их ударов на теле, чтобы она не запела? Какая женщина племени Сиу подарила мужу такого сына, как я? Погляди на меня получше, чтобы знать. У меня глаза орла. Я смотрю на солнце и смеюсь. Пройдет немного времени, и дакоты будут следовать за мною на охоте, а потом на тропе войны. Почему мой отец отворачивает взгляд от женщины, которая поит меня своим молоком? Почему он так скоро забыл дочь могущественного Сиу?
На одно короткое мгновение отец позволил своим холодным глазам скользнуть по лицу смеющегося мальчика. И тогда показалось, что суровое сердце Тетана дрогнуло. Но отбросив все добрые чувства, чтобы вместе с ними освободиться от стеснительных укоров совести, он спокойно положил руку на плечо Тачичены и молча подвел ее к Несс. Указав на милое лицо испанки, с добротой и состраданием глядевшей на нее, он помедлил, давая жене оценить красоту, будившую в чистой душе индианки восхищение, столь же сильное, как то опасное чувство, которое пленница внушила неверному мужу. Затем, решив, что жена достаточно налюбовалась, он вдруг поднес к ее лицу висевшее у нее на шее украшение — зеркальце, которое он сам недавно подарил ей в знак признания ее красоты. Пусть же теперь она увидит в нем свое темное лицо. Завернувшись в свой плащ, Тетан сделал трапперу знак следовать за собой и с надменным видом вышел из хижины, уронив на ходу. Матери очень мудр. У какого народа есть такой великий вождь, как у дакотов? Тачичена, униженная и смиренная, застыла, как статуя. Только ее кроткое и всегда веселое лицо подергивалось, отражая напряженную борьбу, как будто готова была оборваться связь между ее душой и более материальной частью ее существа, которая стала ей мерзко своим угодством. Пленницы не поняли, что произошло между нею и мужем, хотя быстрый ум Эллен позволил ей заподозрить правду, тогда как Инесс в своем полном неведении не могла найти к ней ключа. Обе они, однако, были готовы излить на индианку нежное сочувствие, так свойственное женщинам и так украшающее их, когда вдруг оно показалось будто излишним. Судорога, кривившие черты Тачичены, исчезла. Ее лицо стало холодным и неподвижным, точно изваянное в камне. Сохранилось только выражение затаенной муки, запечатлевшейся на лбу, который горе успело изрезать морщинами. Они уже никогда не сходили в долгой смене весен и зим, счастья и горести, которые ей приходилось терпеть в ее страдальческой доле дикарки. Так растение, тронутое морозом, хотя бы и ожило после, навсегда сохранит на себе следы иссушающего прикосновения. Сперва-то Чечена сняла все до последнего украшения, грубые, но высоко ценимые, которыми ее так щедро одаривал муж, и кротко, без ропота сложила их перед Инесс, как бы в дань победившей сопернице. Сорвала браслеты с рук, а с обуви сложные подвески из бус. Сняла с лба широкий серебряный обруч. Потом остановилась в долгом и мучительном молчании. Но, видимо, решение, раз принятое, уже не могли сломить никакие чувства, противящиеся ему, хотя бы и самые естественные. Вслед за прочим, к ногам испанки был положен мальчик. И теперь жена Тетана в своем уничижении справедливо могла бы сказать, что пожертвовала всем до конца. Инесс и Эллен в недоумении следили за странными действиями индианки, когда вдруг зазвучал тихий,
мягкий, мелодический голос, произнесший на непонятном для них языке. Чужие уста скажут моему мальчику, как ему сделаться мужчиной. Он услышит новую речь, но он научится ей и забудет голос матери. Так пожелал Ваконда, и женщина племени Сиу не жалуется. Говори с ним тихо, потому что его уши очень маленькие. Когда он вырастет большой, твои слова могут стать громче. Не дай ему сделаться девочкой, потому что жизнь женщины очень печальна. Учи его смотреть на мужчин. Покажи ему, как надо поражать тех, кто делает зло, и пусть он никогда не забывает отвечать ударом на удар. Когда он пойдет на охоту, пусть цветок бледнолицых, — сказала она в заключении, с горечью повторив метафору, найденную ее вероломным мужем, тихо шепнет ему на ухо, что мать его была краснокожей и что когда-то ее называли ланью дакотов. Тачичена крепко поцеловала сына в губы и отошла в дальний угол хижины. Здесь она натянула на голову свой легкий меткалевый плащ и села в знак смирения на голую землю, и все попытки привлечь ее внимание остались тщетными. Она как будто не слышала уговоров, не чувствовала прикосновений. Раза два из-под дрогнувшего покрова донес ее голос, что-то вроде жалобного пения, но оно не зазвучало буйной музыкой дикарей. Так, не открывая лица, она сидела долгие часы, пока за завесой шатра свершались события, которые не только внесли решительную перемену в ее собственную судьбу, но надолго оставили след в жизни кочевников Сиу.